Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в этой студии о шахматах сегодня мы говорим с Марком Глуховским, исполнительным директором Российской шахматной федерации. Марк, вы знаете, я когда была у вас в Дагомысе на финале «Белой ладьи», обратила внимание, что многие дети и подростки уже, как вот они отзываются о своих соперниках, о тех людях, с которыми они только что сидели визави вот так за шахматным столом, и которые, например, у них победили. Меня поразило то, что в таком возрасте, там, 8, 9, 10 лет, 12, 14, дети отзываются о человеке, который только что у них выиграл, какой он молодец. Вот с каким-то, понимаете, искренним восхищением. Вот это какое-то уважение, что ли, к сопернику, это какое-то, не знаю, ну вот, вот нет вот здесь этого чувства того, что, ах, он подлец, он у меня выиграл. Я стала думать, а почему это так? Мне ваши коллеги частично дали ответ на этот вопрос. Сказали, что это как раз-таки навык спрашивать себя за свои поражения.
Да, мы об этом уже говорили, да, в первой части.
Но что касается вот этого отношения с соперниками, насколько это вообще, ну, я не знаю, вы воспитываете когда детей, вы это в них как-то закладываете?
Вы знаете, я думаю, это само происходит, просто вообще шахматная идея шахматной партии – это идея справедливости. Вот был такой замечательный чемпион мира, Мануэл Ласкер, второй чемпион мира. Он был не только выдающимся шахматистом, он, кстати, был дольше всех чемпионом мира в истории, 27 лет, вот, но и философом, и математиком, переписывался с Эйнштейном. Он был очень разносторонним человеком. И он говорил о том, что красота шахматной комбинации в том, что она правдива. И на шахматной доске, говорил он, нет места лжи. Вот шахматная партия чрезвычайно справедлива. У вас есть абсолютно одинаковый набор фигур, и побеждает тот, кто лучше ими руководит. У вас нет каких-то вот внешних случайностей. Да? Это своего рода, ну, если мы говорим про игры, то это, ну, действительно высшая справедливость. И вот поэтому шахматисты уважительно относятся к своим соперникам, потому что сама игра предполагает уважительное отношение к себе и к другим. Конечно, случается разное, но в целом вы правы. Это существенная и позитивная черта шахмата.
Мне это очень порадовало, честно говоря. Порадовало, и к тому же там на «Белой ладье» там же это такой, ну, командный турнир. Это команды приезжают из разных школ, и дети не то, что они сами за себя там играют, они играют именно вот, у них такой дух, что мы там друг за друга.
Ну, конечно, и кто-то играет такой... за школу, а кто-то еще и дополнительно играет за свою страну, да, потому что, понятно, 82 команды.
Ну, если с Китая или из Монголии,
да,
кто-то приедет, ну, конечно.
Ну, да, конечно, да.
И получается, что у них вот этого духа индивидуализма, который, в принципе, присущ спорту, у них там вот этого нет. Они как-то счастливо избегают.
Ну, наверное, в индивидуальных соревнованиях он бы проявлялся сильнее, а в командных соревнованиях, конечно, когда ты, строго говоря, командные соревнования, это небольшая часть жизни шахматиста, большинство, ну, особенно профессионального, они играют все-таки за себя, но командные соревнования и переживаешь острее. Ну, ты можешь, например, проиграть, а команда выиграла, уже все отлично. А бывает, ты выиграл, а команда проиграла, и никакого настроения нет. Конечно, за команду идет отдельная, так сказать, борьба коллективная, особенно с учетом того, что они все-таки те, кто приехал, они уже прошли сито отбора, они уже выиграли там региональный свой этап соревнования, да, то есть они выиграли сначала там чемпионат города, потом чемпионат субъекта федерации, значит, у них уже есть какие-то хорошие дружеские связи, значит, они уже объединены тем, что они там, не знаю, раз или два в неделю приходят в свой шахматный клуб. Мы сейчас, благодаря Олимпийскому комитету России, в прошлом году получили от них грант именно на оснащение школьных шахматных клубов инвентарем. Казалось бы, как бы штука недорогая, шахматы, но и даже это далеко не всегда могут школы себе позволить, поэтому мы те школы, которые, ну, попросили, обеспечили их инвентарем, литературой, и я надеюсь, что вот потихонечку критическая масса накопится, и участников вот этого клуба шахматистов внутри школы будет больше, потому что я бы сказал, что у нас в стране полностью обеспечены те, кто хочет заниматься шахматами профессионально. То есть практически в каждом крупном городе есть один или даже несколько сдюшоров. По большому счету, это еще от советской власти осталось, да. И вот желающие заниматься с сильными тренерами всегда эту возможность получают. Ну, в большинстве, во всяком случае, городов, да. То, конечно, вот именно такие любительские шахматы именно в школах, они немножечко подверглись естественному сокращению, так сказать, усушке, утруске. А все-таки шахматная культура в стране высокая. И когда мы говорим про школьные шахматные клубы, практически всегда находятся в школе. Не обязательно быть профессиональным тренером шахматным для того, чтобы вести шахматный кружок.
Ну, да. Даже старшеклассник, если он хорошо в этом
разбирается, старшеклассник, учитель. Кстати, знаете, вот когда мы начали вот этот проект расширять и начали опрашивать педагогов и пытаться объяснить директорам школ, что надо доплатить людям за эти дополнительные часы, да, пускай они этим занимаются, и обнаружили, что два типа учителей наиболее охотно, больше всего готовы преподавать шахматы. Это, несложно догадаться, учитель математики, да, и второй – это учитель физкультуры. Такая замечательная, да. Трудовики пока еще себя не проявили, да.
Скажите, Марк, я слышала о том, что у вас есть идеи по поводу шахмат для пенсионеров. Тоже такое отдельное направление. Ведь на самом деле это было бы чрезвычайно полезно с точки зрения того, что пожилые люди могли бы друг с другом общаться. Ну, как ни крути, мы сейчас все живем в разобщенном мире, особенно в мегаполисах, а это такая форма общения людей друг с другом. Ну, и плюс все-таки, наверное, поддержание мозга в тонусе – это тоже было бы хорошо. Расскажите об этом.
Ну, шахматы в целом это игра, по большому счету, да, это игра детей и людей пожилых. Просто потому что люди взрослые, которые работают, вынуждены зарабатывать на жизнь, у них в большинстве своем просто нету времени. Шахматы – это хороший досуг, но он требует большого количества времени.
Сразу Покровские ворота вспоминаются.
Абсолютно верно, да. Ну, вот. И тут действительно нужно иметь много времени, его нет. Поэтому, когда человек перестает работать, начинает вообще, так сказать, осматриваться, искать что-то, да, когда шахматы попадают в сферу его влияния, это очень здорово, потому что достаточно большое количество ветеранских соревнований, чего нету, к сожалению, в других видах спорта, а здесь у нас ветераны продолжают, ну, особенно там бывшие там сильные шахматисты, они могут бороться за титулы даже чемпионов мира среди ветеранов. Очень большое количество пожилых людей, которые играют в шахматы, это достаточно полезно с точки зрения того, чтобы мозг у человека все время работал, оказывался в активном состоянии. Там в последнее время появилось несколько исследований, которые говорят о том, что шахматы не ликвидируют, конечно, целиком, но отдаляют появление болезни Альцгеймера, той болезни, от которой страдают многие пожилые люди. Это касается не только шахмат. Есть много способов, так сказать, держать мозг в хорошем состоянии, но шахматы – один из них. И бывают, конечно, и обратные примеры. Бывают люди там перенервничают, так у них там инсульты, инфаркты. Это уже вопрос индивидуальный. Но, конечно, шахматы, во-первых, как я уже говорил, сопровождать человека всю жизнь. И когда у него есть время, если это заинтересованный любитель, у него есть возможность просто активно и интересно жить. Да, это очень ценное качество. И второе, да, вот это то, что мозг поддерживается в рабочем состоянии. Поэтому ветеранские соревнования, конечно, не собирают столько, сколько дети, но, тем не менее, их много. И, скажем, чемпионат России среди ветеранов, который мы проводим, он не имеет смысла с точки зрения Министерства спорта, потому что нет вообще для Министерства такого понятия, как ветеранский спорт. Но с гуманитарной точки зрения, с точки зрения занятости людей, которые всю свою жизнь, так сказать, отдали шахматам, это очень и очень ценное соревнование.
А под ветеранами вы рассматриваете именно профессиональных или условно-профессиональных шахматистов, которые всю жизнь этим занимались? Или в данном случае это могут быть какие-то пенсионеры, пришедшие просто
могут
уже
оба
в преклонном возможно. Возрасте?
Угу. Просто если вы все-таки пришли изначально в преклонном возрасте вам трудно будет добиться больших успехов.
Да? Естественно, где-то когда-то там я умел двигать фигуры.
Нет, но нет, разумеется, никаких ограничений, дискриминации, просто я упомянул чемпионат России среди ветеранов. Конечно, в этом чемпионате проходят, играют люди, которые так или иначе были связаны с шахматами. Может быть, не были профессиональными игроками, но были профессиональными организаторами, журналистами, тренерами и так далее, и так далее, и так далее. А есть, например, там чемпионат, который проводит Союз пенсионеров, чисто для любителей. И он тоже собирает там по нашей стране несколько тысяч человек, которые потом собираются вместе. То есть
мы с вами постоянно в ходе программы говорим о том, что открываются там или здесь, в школах, в детских домах, или там клубы какие-то, да, шахматные кружки у себя открывают. Скажите, пожалуйста, а если, допустим, нас сейчас слушает человек, который хотел бы в своем городе открыть такой, не знаю, клуб, где бы люди могли собираться играть в шахматы, он к вам как-то может постучаться за поддержкой?
Вы знаете, безусловно, он может к нам постучаться за поддержкой, и, конечно, мы постараемся ему эту поддержку оказать, но 100% человек, который с такой идеей, так сказать, нас слушает, он, во-первых, должен быть готов к тому, что его ждут, ну, трудные времена. Тяжело.
В каком смысле?
Ну, тяжело организовать хоть что-то в нашей стране. Условно говоря, если вы хотите организовать шахматный клуб, вы в первую очередь должны договориться с муниципалитетом вашего, значит, города, где вы живете, о том, чтобы вам дали бесплатное помещение.
Хотя бы какое-то. Это
хотя
очень
бы какое-то,
сложно.
Да. Это не, а это уже сложно. Ни один шахматный клуб, даже если вы будете собирать там по 100 рублей там, взнос там, да, в неделю...
Если только директор клуба не шахматист заядлый.
Да, да, но... Значит, надо найти заядлого шахматиста, надо договориться об этом, надо получить это помещение. Дальше, вот если у вас есть помещение, тогда имеет смысл к нам обращаться, потому что мы поможем с инвентарем, поможем с правильной организацией процесса и так далее. Но самая большая проблема, как правило, именно с помещениями, потому что, ну, их мало. Часть в советское время как шахматных клубов была закрыта, перепрофилирована, я не знаю, под банки и магазины. Обратно их уже не вернешь, значит, надо искать какие-то новые места. И еще одна проблема вот именно в организации шахматной жизни заключается в том, что раньше на это Министерство спорта смотрело спустя рукава, на то, чтобы днем детско-юношеская спортивная школа функционировала как школа, да, а вечером туда приходили люди именно как досуговый центр, играли в шахматы. Сейчас это очень жестко разделено, сейчас ничего нельзя делать в детских учреждениях, детские учреждения там закрываются в 6, а что такое шахматный клуб? Клуб должен там открываться в 6 вечера и быть до 12, потому что туда приходят люди, да. В общем,
есть еще одна проблема. Если это маленький город, а каковых у нас большинство в России, да, с населением там 5-6 тысяч человек, городское поселение 10 тысяч человек, я думаю, что шахматистов, людей, желающих играть в шахматы, найдется совсем немного. Эти люди, им, в общем, клуб-то и не нужен. Они могут собираться у кого-то дома и играть.
Ну, если это 5-6 тысяч, да, но если мы возьмем, например, такой город, как Новосибирск...
Ну, вот, я думаю, что там все нормально с этим.
Там нет шахматного клуба.
Нет шахматного клуба? В Новосибирске, все... вот этом многомиллионном городе
ну,
нет.
Ну, немного, там примерно полтора
миллиона. Ну, вещаем в Новосибирске, да. Кстати, поэтому...
Он замечательный слышит. Город, и там должен открыться вот-вот шахматный клуб, в первую очередь, благодаря тому, что там появилась там дееспособная федерация, и руководство региона тоже сейчас на шахматы обратило внимание. Но в целом, вот уже много-много лет Новосибирске, опять-таки, мы говорим, дети, да, детям есть где заниматься, есть детско-юношеские школы, там, в Новосибирске, в Бийске. А вот клуба именно шахматного, например, в Новосибирске, куда можно было бы вечером прийти поиграть, до последнего времени не было. Надеюсь, что появится. А в Москве, 10-миллионный, таких клубов, ну, может быть, 5-6. То есть это тоже не так много. И потребность в них есть, но я говорю, что вот процессы именно технические, организации, поиска помещения, людей, которые работают, это процессы сложные. Ну, потихонечку это возрождается. Но, откровенно говоря, большинство людей перетекло в интернет. В интернете шахматы растут очень серьезными.
Кстати говоря, темпами, вот это еще тема, которую мы не затронули. Вы говорите, что дети, у них есть вариант играть в шахматы или там оставаться с планшетом. Они же могут и на планшете в шахматы играть.
Могут, и это совершенно, это еще одно преимущество шахмат. Вы же извините, что я, так сказать, это болото все время хвалю, но такой уж кулик, да.
Ну, такого
кулика позвали, да. Вот, еще одно преимущество. Вы приходите домой, например, да, и вы видите ребенка, который напряженно там убивает каких-то монстров. Там в этом самом в компьютере.
Ловит монстров,
ловит,
это новый тренд.
Ну, сейчас уже ловит, да, до этого, предположим, убивает. Вас это невероятно бесит. Вам хочется этого ребенка вот так вот потрясти, а может быть, даже чуть-чуть придушить. А когда вы приходите домой, видите ребенка у компьютера, а потом смотрите, он играет в шахматы. У вас сразу благостное, хорошее чувство, приятное. То есть, как любой сумасшедший фанатизм, я не рекомендую проводить там 4 часа за компьютером, за игрой в шахматы. Но все-таки приятно. Особенно если это происходит время от времени, скажем, у меня дети не профессиональные шахматисты, совершенно другими делами занимаются, но время от времени они заходят там сыграть в интернет. Ну, точнее, как они из интернета не вылезают, как все современные дети, но время от времени они переключаются на то, чтобы сыграть там несколько партий.
Но они играют с какими-то своими сверстниками или не сверстниками?
Или не сверстниками,
ну, например, это США,
совершенно...
там.
Ну да, я, например, много лет, поскольку сам тоже грешен и играю в интернете, много лет играл с неизвестным мне совершенно человеком, а потом как-то мы с ним разболтались, выяснилось, что он офицер НАТО в Британии. Росселли. Причем он какой-то достаточно высокопоставленный. Я немножко успокоился по поводу агрессивности этого блока. Понял, что, в общем, там такие же бездельники, как и всюду сидят, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Марк Глуховский, исполнительный директор Российской шахматной федерации, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Марк, у вас есть очень интересная программа в вашей федерации, которая называется «Шахматы в музеях». Расскажите, пожалуйста, об этом. Звучит просто потрясающе. Там начинаешь читать: шахматы в Лувре, шахматы в Третьяковке, шахматы где только невозможно себе это представить. А что это такое? Что это за программы и зачем, главное?
Ну, так просто получилось, что первые турниры, которые мы проводили, они сразу задали очень высокую планку, но я имею в виду в рамках этой программы, да, потому что матч на первенство мира в 2012 году проходил в Третьяковской галерее, в 2013 был мемориал Александра Александровича Алехина, он проходил в Лувре и в Русском музее в Санкт-Петербурге, в двух местах. Эта идея, во-первых, не новая, просто она получила новое развитие. Там, скажем, второй московский международный турнир в 1935 году проходил в Пушкинском музее. Вот, и да-да-да, там есть прекрасные фотографии, там была выстроена специальная сцена, и рядом с греческими скульптурами и рыцарскими доспехами, там, не знаю, средневековыми, да, рядом с импрессионистами сидели, играли шахматисты. Шахматы — это не только спорт, шахматы — это часть культуры, в шахматах есть много элементов искусства, и эта идея нам очень понравилась, нам показалось очень интересным это совместить, мы подумали, что это придаст какой-то новый импульс, новый взгляд, и это в каком-то смысле совпало с современными тенденциями, скажем, в музееведении, да, то есть если раньше музей — это был просто музей, стены, там на них висят картины и стоят скульптуры, сейчас музеи сами постоянно становятся площадками для разных там музыкальных фестивалей, каких-то художественных перформансов или вне художественных, или антихудожественных перформансов. Музеи тоже становятся такими площадками, где люди собираются не обязательно для того, чтобы посмотреть там картину Айвазовского или Мане. Да? И в этом смысле музеям тоже интересно оказалось сотрудничество с нами, и мы сейчас стараемся часть крупных турниров, конечно, мы говорим только про крупные турниры, которые привлекают зрителей со всего мира, проводить в музеях. И так вот у нас уже прошло несколько соревнований в замечательном, например, музее и галерее «Хозяйство» в Казани, где просто висят мирового уровня полотна Фешина. Сейчас мы будем проводить вот новосибирский суперфинал чемпионата страны в изумительно интересном краеведческом музее этого города. Мы проводили тоже очень серьезное соревнование в Нижнем Новгороде, в музее-усадьбе Крашенинникова. Мы думаем о том, чтобы провести мемориал Михаила Таля в замечательном свежеоткрытом музее русского импрессионизма, который в Москве открылся, там, на Белорусской. То есть у нас достаточно много, есть такой взаимный интерес и со стороны музеев, и со стороны шахматистов. Шахматисты очень вдохновленные, они говорят, ну, это здорово играть там рядом с картиной Врубеля. Это абсолютно не какое-то ноу-хау, потому что, например, голландские организаторы там просто старейшего турнира в мире, который проходит в Эйконзее, им понравилась идея, они проводят несколько выездных туров по всей Голландии. В Голландии огромное количество музеев, и, значит, один тур, например, проходит в Рейхсмузеуме, крупнейшем музее вообще Голландии, рядом с ночным дозором Рембрандта, там сидит, там Аронян там играет с Гири, например, да, или Карлсон с Корякиным. Здорово. В Бильбао проводили турнир в музее современного искусства Гугенхайма. То есть эта музейная тема, она, может быть, даже отчасти несколько неожиданно расцвела, начала давать какие-то побеги, усы там где-то рядом. И мы, конечно, чрезвычайно радуемся и приглашаем к сотрудничеству все музеи, потому что любителей шахмат довольно-таки много. Например, особенно если турнир высокого уровня, его очень много людей смотрит. Шахматная партия длится долго, там неизбежны в трансляциях перерывы. Там 5-6 часов мы ловим внимание человека. А что такое современный вообще мир? Это борьба за внимание. Мы захватили внимание любителя шахмат, мы ему заодно показываем, какие картины в Третьяковской галерее висят там, понимаете?
Ну, это прекрасно, то есть, совершенно прекрасно.
Ну, пытаемся, во всяком случае, да. Это очень интересный проект, и он, в общем, живет. Мы стараемся проводить там чемпионаты страны, именно самые там сильные турниры, которые мы у нас проводим. Ну, надеюсь, что в других, так сказать, местах и странах тоже коллеги...
У меня в связи с этим дурацкий вопрос. Шахматисты, они такие... Интересные люди, как музыканты, которым, например, интересно сыграть на скрипке Страдивари, сделанной Страдивари, или на гитаре Джона Леннона. И, может быть, у шахматистов точно так же поиграть в шахматы, которые принадлежали...
Пострелять из Маузера Дзержинского.
Ну, примерно, да. Шахматами Алехина.
Нет, вы знаете, конечно, таких вот физически все-таки им все равно, потому что все-таки в скрипке Страдивари есть смысл. Ты на ней играешь, и другой звук, да. Здесь звук тот же самый.
На гитаре Джона Леннона она...
Но шахматисты любят ощущать себя не только спортсменами, которые там борются за голы, очки, секунды, призовые места, гонорары в турнирах, но они, конечно, любят ощущать себя творцами, художниками. И ты можешь, например, сыграть неудачно в турнире, но турнир это длинная дистанция, да, но сыграть такую партию, которую там назовут бессмертной, которая там через 200 лет будет во всех учебниках значит, напечатана. Поэтому шахматисты любят ходить в музеи, разные шахматисты любят разные вещи. Довольно-таки много среди шахматистов поклонников классической музыки и среди классических музыкантов очень много любителей шахмат. Но я просто в качестве развлечения могу вам рассказать, что... причем это продолжается тенденция, то есть, что, например, в 1937 году в Московской консерватории проходил матч между Давидом Ойстрахом и Сергеем Прокофьевым.
Я слышала эту историю.
Вот, и Ойстрах победил. А у них еще была такая история, что я, честно говоря, забыл, то ли победитель, по-моему, наверное, все-таки проигравший, должен был дать бесплатный концерт.
Внеочередной концерт, Прокофьев. Да.
Но играли-то в консерватории при этом почему-то. Пускай Ойстрах с Прокофьевым играли, а почему в консерватории?
Да.
А почему нет?
И среди вот современных музыкантов, вообще шахматы ближе вот к музыке, чем к математике, как ни странно, вот по именно... части коры головного мозга, которые отвечают за вот калькуляцию. Довольно много любителей шахмат, и там тот же там, Николай Луганский или Александр Князев, Вадим Репин, это все музыканты там, мирового уровня, они все любят и поиграть в шахматы. Я в свое время там участвовал в организации там, блиц-турнира Московской консерватории, удивился, как много людей пришло поиграть. И то же самое шахматисты очень любят прийти на концерт и, так сказать, обновить свой мозг, насытиться какими-то другими эмоциями, не шахматными. Есть, конечно, и... вообще шахматисты, в принципе, люди достаточно азартные, но если говорить про профессионалов, да, многие любят там не только культуру, но и спорт. Вот, особенно баскетбол почему-то, не знаю почему.
Уже не раз вы упоминали Александра Алехина. Это человек, который, выдающийся, наверное, во многих смыслах. Напомните, пожалуйста, буквально в нескольких словах, может быть, о его судьбе, о его жизни. Ведь он родился в России, эмигрировал потом во Францию, играл за Францию, побеждал. Причем играл он зачастую, если мне память не изменяет, в каких-то там невероятных совершенно, экстраординарных обстоятельствах.
У него еще и с Первой мировой войной, с ее началом была интересная вещь связана.
Расскажите хоть нескольких словах,
я думаю,
пока время есть.
Вот для того, чтобы в целом описать биографию Алехина, конечно, потребовалась бы еще одна передача, аналогичная той, которую он проходит сейчас. Я могу посоветовать, конечно же, перечитать книгу Котова, которая посвящена, она, может быть, и даже не... Может быть, она наверняка написана не очень, так сказать, объективно, но, тем не менее, дает представление о его биографии. И должен, конечно, сказать, что вот настоящего жизнеописания Алехина очень не хватает, потому что это был уникально интересный человек, во многом и достоинства шахматистов, и их недостатки в нем отразились наиболее полной мере. Фактически его всю жизнь болтала между вот этот период, между Первой и Второй мировой войной. Он одновременно умер непобежденным чемпионом мира и умер при этом в нищете, позоре и абсолютно неочевидных обстоятельствах. То есть до сих пор непонятно, умер ли он сам или его убили.
Он, почему? Почему в нищете и позоре?
А потому что он, несмотря на то, что он ярко высказался против немцев во время начала Второй мировой войны, он же был уже к этому времени французом, жил во Франции, играл, да. К сожалению, французское, так сказать, сопротивление длилось недолго, Алёхин и поучаствовать в нем не успел, он уже был немолодым человеком, и потом он, начиная с 42-го года, участвовал в турнирах, которые проводились на территориях, оккупированных нацистами. Ну, то есть он участвовал в турнирах в Испании, в Австрии, в Германии. И когда Вторая мировая война закончилась, то тогда все его коллеги стали, конечно, очень принципиальными, сказали, что надо Алёхина, значит, отсечь от соревнований. И был специальный конгресс, где его там осуждали. Но потом, к счастью, все-таки ему было позволено вернуться в шахматную семью, играть, учитывая его выдающиеся заслуги. Вот. Но ему приписывали, я не знаю, честно говоря, это вопрос отдельный к шахматным историкам, писал он или нет вот эти вот безобразные статьи в газете «Pariser Zeitung», которая издавалась немцами в Париже. Там было несколько глупейших антисемитских статей. Кто-то из историков считает, что не писал, что он только поставил подпись. Ну, подпись-то точно поставил, да. Кто-то считает, что сам написал. Но, в общем, в любом случае, была достаточно сложная жизнь. И, честно говоря, он голодал. То есть в конце войны человек, который был знаменит на весь мир и богат, и успешен, он голодал, он жил Христа ради в Португалии у какого-то любителя шахмат, он не понимал, дадут ему вернуться в шахматный мир или нет, и вот в этой гостинице в Португалии, собственно говоря, и умер.
Подавившись кусочком мяса.
Как считается, да. Вот. И хотя, как это сделать? Взять и подавиться кусочком мяса.
Ну,
даже представить себе это не так
вопрос.
Просто, да. Но опять-таки, мы не будем сейчас разгадывать тайну его гибели. Вот. При этом это человек с совершенно невероятной судьбой, который участвовал еще в Первой мировой войне.
Он был интернирован.
Да, он был интернирован, после чего, после того, как он был интернирован, просто как русские в Германии, они там несколько шахматистов были, которые участвовали в турнире. После этого он вернулся на родину. После этого он работал в санитарном эшелоне в районе Брусиловского прорыва, на самой передовой. Был ранен. Потом его чуть не расстреляли большевики в Одессе. Потом там чудом, есть целая книга, так сказать, недавно вышла как раз замечательная, про то, как он остался жив. В Одессе в 19-м году там остаться живым белогвардеец, значит, из богатой семьи, чудом остался в живых. Потом он работал в Коминтерне переводчиком, потому что он знал изначально там очень много языков, да. Потом он с помощью своей первой жены все-таки сумел уехать. Перед этим в 1920 году он выиграл первый чемпионат России, то есть он может считаться и первым чемпионом России, да.
Потом Советской России.
Советской России, да. До этого он выигрывал чемпионат России не советской. В общем, в его судьбе переплелся весь 20 век. Потом он уехал во Францию, там было несколько благополучных лет, но тоже не так много. И по большому счету он был настоящим служителем шахмат.
Ну, да. Такая богатая биография, всего за 53 года.
Да, да. Но, с другой стороны, это характерно для многих вот таких самоотверженных людей. Да? Давайте посмотрим на Ван Гога. Он жил еще в полтора раза короче была его жизнь. Да?
Я думаю, что, может быть, мы в октябре или в марте, там, ко дню рождения или ко дню смерти, приурочим какую-нибудь отдельную программу про Александра Алёхина, потому что это интересно.
Я думаю, биография, что это было бы замечательно. Да, есть прекрасные историки шахмат, которые много могут рассказать об этом потрясающем человеке.
Ну, мы у вас контакты спросим. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Уже действительно пора заканчивать нашу беседу. Марк Глуховский, исполнительный директор Российской шахматной федерации, был сегодня гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Да, мне, если позволите, все-таки я несколько слов скажу по поводу воспитания детей и прочее. Вот все то, что я видела в Дагомысе тогда на турнире «Белая ладья», меня совершенно поразило. Я поняла, насколько важна именно вот эта воспитательная функция у шахмат. Вы уж меня простите за такой канцелярский язык, но это действительно было что-то потрясающее. Вот умение отвечать, продумывать, отвечать за собственные правильные поступки, продумывать на несколько шагов вперед, не работать стрелочником в собственной жизни, не искать вокруг виноватых, а спрашивать все время себя. Вот эти все вещи, которые, когда они становятся очевидны вот из этой игры, действительно очень хочется, чтобы в семье, в твоей семье начинали люди в шахматы играть. Чем раньше, тем лучше. Поэтому, ну, если Бог даст, у меня получится, я бы вот в своей семье такую традицию, наверное, завела.
Играйте в шахматы, и мир вокруг станет лучше.
Ура! Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».